студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Сегодня в Челябинской области день траура. Главный редактор российской версии журнала Forbes подал заявление об уходе. Цены авиабилетов на зарубежные рейсы из России будут устанавливаться в евро. Сегодня в Челябинской области день траура. В Магнитогорске хоронят погибших во время пожара на металлургическом комбинате. На самом предприятии по-прежнему расчищают завалы и ищут тело еще одного рабочего. С подробностями Александр Валиев.
По факту трагедии прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело передали в прокуратуру. Вот что сообщил Виктор Смок, помощник прокурора Челябинской области.
Это дело принято к производству следственной частью прокуратуры Челябинской области. Есть версии, начиная от замыкания в коробке в электрической и кончая искрением подшипника, вышедшего из строя. Но ни одной из этих версий мы предпочтение пока отдать не можем до завершения исследования.
Разбор завалов продолжается. Неизвестна судьба еще одного рабочего. Его тело может находиться под обрушившейся конструкцией. 1 декабря в Магнитогорске пройдут похороны. Их организацию взял на себя глава Магнитогорска Евгений Карпов.
Мы уже посмотрели состав семей, которые остались после погибших. Где работают, какое социальное положение, какие дети остались.
Губернатор Петр Сумин определил размер материальной помощи семье каждого из погибших 100 тысяч рублей. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Главный редактор российской версии журнала Forbes Максим Кашулинский подал заявление об уходе. Кашулинский принял это решение после того, как весь тираж декабрьского номера Forbes был уничтожен из-за претензий супруги московского мэра Елены Батуриной к статье о компании Intech, которую она возглавляет. Как сообщает газета «Коммерсант», сейчас декабрьский номер Forbes готовится к выпуску, но уже без статьи про Елену Батурину. Подробнее об этом после новостей в программе «Свобода в полдень». Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Жертвами заболевания стали уже 25 миллионов человек. Около 40 миллионов заражены вирусом иммунодефицита человека. По оценкам ООН, в этом году его носителями стали более 4 миллионов человек. Около 2/3 новых случаев заболевания СПИДом приходится на страны Африки, расположенные к югу от Сахары. Быстро ухудшается ситуация и в странах Центральной Азии и Восточной Европы, прежде всего в бывших республиках СССР. В России будет создан Центр по разработке вакцины против вируса иммунодефицита человека, заявил вчера главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на брифинге в Москве. Ранее о необходимости появления такого центра говорилось на саммите «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. По словам Онищенко, на создание лекарства от СПИДа могут уйти годы.
Оно рано или поздно будет, но когда, трудно сказать, потому что каждый год объявляется о появлении новых вакцин. И мы сейчас говорим, что у нас тоже есть две кандидатные вакцины. Но сказать, что они решат эту проблему, нельзя. Но сказать, что человечество сегодня абсолютно не защищено, тоже нельзя.
Сказал Геннадий Онищенко. По официальным данным в России более 350 тысяч ВИЧ-инфицированных, однако реальное число носителей вируса иммунодефицита человека как минимум в 3 раза выше, считают эксперты.
Радио «Свобода». Новости.
Цены авиабилетов на зарубежные рейсы из России с сегодняшнего дня будут устанавливаться в евро, а не в долларах, как раньше. Решение принято Международной ассоциацией воздушного транспорта и носит рекомендательный характер. На новую систему переходят, в частности, Аэрофлот, авиакомпания «Сибирь» и «Россия». И Россия, British Airways и Transair оставляют рублевый тариф. Перевод долларовых тарифов в евро будет производиться из расчета 1:1, и реальная стоимость авиабилетов может возрасти. Почта России с 1 декабря повышает тарифы на пересылку внутренней корреспонденции почты на 15%. Отправление простой почтовой открытки теперь будет стоить 4 рубля 75 копеек, простого письма 6 рублей 60 копеек, заказного около 10 рублей. Тарифы на почтовые услуги в России регулируются государством. В пресс-центре Почты России отмечают, что даже после подорожания цены остаются ниже себестоимости. На Камчатке обнаружено около 5 тонн высокотоксичного химиката цианамида кальция. Проржавевшие бочки с ядовитым веществом найдены в 5 километрах от поселка Центральной Коряки Елизовского района. Как заявил Интерфаксу высокопоставленный чиновник Россельхознадзора Юрий Колесников, необходимо срочно уничтожить химикат, так как есть опасность его попадания в грунтовые воды. И кроме того, он разлагается на воздухе, выделяя крайне токсичный газ. 40-50 граммов цианамида кальция являются смертельной дозой для человека.
Радио «Свобода». Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI завершает четырехдневный визит в Турцию. Бенедикт XVI стал вторым за всю историю католичества главой Ватикана, который посетил мусульманскую мечеть. Скандальным назвал он раскол между христианскими церквями.
Это мировой скандал, что между христианами до сих пор существует раскол. Это препятствие к проповедованию идей христианства.
Сказал понтифик. Глава католической церкви заявил об этом в четверг после православного богослужения в Стамбуле, которого в его присутствии провел патриарх Константинопольский Варфоломей. В совместном коммюнике иерархи подчеркнули, что Европа должна быть открытой для всех религий и культур, но при этом сохранять и собственные христианские ценности. На Филиппинах по меньшей мере 146 человек стали жертвами тайфуна Дуриан. Тайфун вызвал сход оползня со склона вулкана в 200 километрах к югу от столицы страны Манилы. Оползень сошел на близлежащие деревни. Власти опасаются, что число жертв может возрасти. Военные оказывают помощь спасательным командам в районе бедствия. Ежегодно на Филиппины обрушивается до 20 тайфунов. В столице Шри-Ланки, Коломбо, сегодня совершено нападение на правительственную автоколонну. По предварительным данным, в результате взрыва бомбы, приведенной в действие смертником, погиб по меньшей мере один человек, 14 ранены. Власти подозревают в организации теракта тамильских сепаратистов. В Мексике приведен к присяге новый президент страны Фелипе Кальдерон. Церемония состоялась в парламенте Мексики ночью, чтобы избежать бурных протестов со стороны депутатов от левой оппозиции. Кальдерон одержал победу на президентских выборах 2 июля всего на 0,5% голосов, опередив кандидата левых сил Андреаса Лопеса Обрадора. Напомню, главные новости. Сегодня в Челябинской области день траура. Главный редактор российской версии журнала Forbes подал заявление об уходе. Цены авиабилетов на зарубежные рейсы из России будут устанавливаться в евро.
С новостями дня вас познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Скандал вокруг российской версии журнала Forbes. Свежий номер издания уничтожен из-за публикации супруги мэра Москвы Елене Батуриной. Форум «Другой России». Оппозиция готовится к массовой акции протеста и опасается провокаций. Егора Гайдара, судя по всему, все-таки пытались отравить. Врачи говорят о неестественных причинах болезни. Новости науки, спортивная панорама, обзор региональной печати, это и многое другое в программе «Свобода в полдень». Издательский дом «Аксель Шпрингер Раша» приостановил выпуск декабрьского номера журнала Forbes. Под давлением представителей компании «Интека» издатели были вынуждены изъять из журнала материал о главе «Интека» супруги мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной. Редакция намеревается измененный номер выпустить в ближайшие дни, а отпечатанный тираж издания уже уничтожен. В материале рассказывается о том, как Батурина смогла перестроить свой бизнес таким образом, чтобы уход в отставку ее мужа не сказался на доходах бизнеса. Елена Батурина – единственная в России женщина-миллионер. Мне гарантирована защита. Этот заголовок с обложки уничтоженного журнала по версии «Аксель Шпрингер Раша», в частности, и вызвал недовольство хозяйки «Интеко». Батурина считает, что ее неверно процитировали. Главный редактор Максим Кашулинский подал в отставку. Он заявил газете «Коммерсант», что причина конфликта не в заголовке, этот вопрос был улажен, а в содержании публикации. Американская компания Forbes требует от «Аксель Шпрингер Раша» выпустить номер журнала в первоначальном виде. Однако ответственность за содержание русской версии Forbes несет именно компания «Аксель Шпрингер» и нанятый ею главный редактор. Максим Кашулинский в эфире программы «Свобода в полдень». С ним беседует мой коллега Виктор Нехезин.
Я написал заявление об увольнении по собственному желанию. По закону есть 14 дней. Я должен был известить об этом за 14 дней. Вот я известил своих работодателей. Как будет дальше развиваться, пока мне сложно сказать.
То есть вы хотите сказать, что ваше решение окончательное или ситуация может измениться?
Посмотрим. Если издательство признает свою ошибку и выпустит номер в первоначальном виде, то я, наверное, передумаю.
Вы не могли бы прояснить саму суть конфликта? Насколько я знаю, официальное было заявление, что из-за заголовка снят номер, а вот вроде бы «Коммерсант» сегодня пишет, что нет. На самом деле у вас другая точка зрения.
Действительно, неправильно было бы объяснять, что номер снят из-за заголовка, точнее выноса на обложку, потому что вынос на обложку, он был только частью конфликта. И я посчитал, что важнее выпустить журнал, чем спорить из-за цитаты. И мы отправили в печать другой вариант выноса на обложку, который был по закону, опять же, о СМИ, согласован с автором цитаты, то есть с Батуриным.
Тем не менее, я так понимаю, что компания ТЭКО потом предпринимала какие-то шаги дальнейшие, да?
Да, потом возникла следующая ситуация. Компания ТЭКО каким-то образом сумела ознакомиться с текстом статьи, и тогда уже она начала предъявлять претензии и показывать исковые заявления.
А вы не могли бы сказать точнее, сколько развивался вообще этот конфликт, когда стало известно о претензиях, и почему вот только сегодня фактически всплыла эта история?
Ну, всплыла она вчера, потому что журнал не вышел в обозначенное время. Началось все в понедельник, когда в журнале «Ньюзвик», «Русский Ньюз», был опубликован анонс нашего номера.
Правильно ли информацию дают вот средства массовой информации некоторые о том, что американские издатели «Форбса» настаивают на изначальном номере?
Да. Ну, мне эта информация тоже в основном известна.
Был ли разговор у вас уже с руководством Аксель Шпрингера?
Конечно, мы все это время разговариваем друг с другом. Вот сегодня нет.
В этих разговорах никак не обсуждали тему требований американских издателей?
Ну, требование появилось только вчера поздно вечером.
Поскольку официальная информация такова, что выйдет новый номер Forbes без этой статьи, правильна ли эта информация, или вы уже как бы не имеете к этому никакого дела?
Ну, посмотрим. Я же хоть и написал заявление об увольнении, я же стою в штате компании. Если выйдет первоначальный вариант журнала, ну, слава богу.
Вы не могли бы сказать, были ли какие-то раньше конфликты подобного рода?
Никогда.
То есть никогда с героями публикации никогда не было конфликтов?
Ну, смотря что вы называете конфликтом.
Ну, я имею в виду претензии к содержанию статьи, претензии к фактам, ну, которые...
У всех средств массовой информации время от времени возникают претензии со стороны героя статьи.
Но до какого-то давления на издателя не доходило дело, да?
Не могу просто не сказать.
По крайней мере, вам такая информация неизвестна?
Нет.
И для вас эта ситуация была сюрпризом, можно так сказать, да?
Да, огромным.
На вопросы моего коллеги Виктора Нехезина отвечал главный редактор русской версии журнала «Forbes» Максим Кашулинский. Союз журналистов России обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг журнала «Forbes». Глава Союза Игорь Яковенко в интервью «Радио Свобода» заявил, что использование административного ресурса – это явное нарушение принципа свободы слова. Яковенко не исключил, что это дело может иметь судебную перспективу.
Попытка надавить на журналистов до выхода статьи и попытка, используя явно совершенно административный ресурс, а речь идет, конечно, об административном ресурсе, для того, чтобы повлиять на контент, это нарушение свободы слова, это нарушение закона о средствах массовой информации, это нарушение Конституции России. И, в принципе, я, конечно, не знаком детально со всем этим эпизодом, но, возможно, здесь есть и состав уголовного преступления, которое называется «Воспрепятствование деятельности средств массовой информации, воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста». Я думаю, что если журналисты Forbes обратятся в Союз журналистов, то мы, пожалуй, возьмемся за то, чтобы изучить эту ситуацию и попытаться довести дело до судебного преследования. Я очень сожалею, что западные организации, западный медиабизнес, который приходит в Россию, боится административного ресурса. Я не понимаю, почему. Западный бизнес, когда приходит в Россию, он приходит делать бизнес. И он приходит делать деньги. И они очень быстро понимают правила игры в России. Поэтому западный медиабизнес ведет себя в России ничуть не смелее и ничуть не свободнее, чем российский. Репутация Forbes в России достаточно высока. Конечно, этот эпизод скажется отрицательно на репутации, но незначительно. Я думаю, что все можно поправить. Все зависит от юридической компоненты.
Заявил в интервью «Радио Свобода» глава Союза журналистов России Игорь Яковенко. Говорит «Радио Свобода», в Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Магнитогорске день траура. Хоронят погибших при пожаре на металлургическом комбинате. На месте пожара продолжаются поисковые работы. Ирландская полиция начала расследование обстоятельств внезапного заболевания Егора Гайдара. Официальный диагноз пока не поставлен, но врачи склоняются к версии отравления неизвестным веществом. Главный редактор российской версии журнала Forbes Максим Кашулинский подал заявление об уходе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем продолжим нашу программу, напоминаю, что сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Российский час поверх барьеров». Книга «Закат московского царства» и роман Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» – номинант шорт-листа премии «Букер». Благотворительный проект «Эрмитажа» и юбилей художественного музея города Сочи. Это некоторые темы выпуска «Российский час поверх барьеров». Эфир сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Российские газеты продолжают следить за состоянием здоровья Егора Гайдара и развитием ситуации, связанной вокруг гибели Александра Литвиненко. Обзор свежей прессы на эту тему подготовил мой коллега Антон Желнов.
Вчера стали известны результаты предварительного обследования директора Института переходного периода, бывшего исполняющего обязанности премьера России Егора Гайдара, который несколько дней назад был экстренно госпитализирован в одну из ирландских клиник, а позже перенаправлен в Москву. Медики не сомневаются, что господина Гайдара отравили неизвестным веществом. Скорейшего выздоровления ему уже пожелали Владимир Путин и представители Союза правых сил, пишет «Коммерсант». Вчера Егора Гайдара обследовали токсикологи, рассказал «Коммерсанту» его пресс-секретарь Валерий Натаров. Теперь уже нет сомнений, что это было отравление, причем неестественное. По словам господина Натарова, вещество, которым был отравлен Егор Тимурович, медикам неизвестно. «Коммерсант» напоминает, что 24 ноября Егор Гайдар был госпитализирован в Дублине, где принимал участие в конференции «Ирландия и Россия». Во время выступления господину Гайдару стало плохо, и он потерял сознание. Сильной рвотой, кровотечением, частичной парализацией он был доставлен в местную больницу. Вскоре возникла версия об отравлении. 27 ноября Егора Гайдара перевезли в Москву. При этом его семья скрывает, в какой больнице он находится, чтобы враги не смогли повторить попытку отравления. Фамилии обследовавших Егора Гайдара токсикологов также держат в секрете. Чтобы составить полную картину произошедшего, необходимо дождаться информации из ирландской больницы. «Надеюсь, в начале следующей недели мы получим эти данные», — сказала «Коммерсанту» дочь Егора Гайдара Мария. «Папа сейчас чувствует себя нормально, его состояние стабильно и улучшается. Надеемся, что в ближайшие дни, скорее всего, в начале следующей недели, его выпишут», — добавила она. Накануне один из лидеров СПС, глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс, связал произошедшее с Егором Гайдаром с убийствами Анны Политковской и Александра Литвиненко. Еще одна публикация пятничного «Коммерсанта» озаглавлена «Передозировка». Издание отмечает, что вместе с Александром Литвиненко могли отравиться 60 тысяч человек. Лондон охватила настоящая паника. Полиция утверждает, что подвергнуться воздействию радиации могли 60 тысяч человек, летавших в ноябре самолетами British Airways. Предполагается, что следы радиации на этих лайнерах могли оставить трое граждан России, встречавшиеся с господином Литвиненко 1 ноября, в день его отравления. Полиция обратила внимание на самолеты, на которых прибыли в Лондон и улетели из него, встречавшиеся с Александром Литвиненко 1 ноября, предприниматели Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун и Вячеслав Соколенко. В свою очередь, эксперты поясняют, что наследить в самолетах могли лишь люди, имевшие непосредственный контакт с полонием или зараженные им. Человек, в организме которого находится полоний, оставляет следы изотопа со своими биологическими выделениями, говорит эксперт. Если человек непосредственно работал с полонием, то частицы изотопа, оставшиеся на его одежде и руках, могли, например, оставить след на креслах или подлокотниках самолета. В любом случае, утверждают сотрудники радона, доза радиации будет мизерной и безопасной для других пассажиров, не больше той, которую неизбежно получает любой человек, находившийся на высоте 10-12 тысяч метров. Российская газета публикует сегодня интервью с главой «Росатома» Сергеем Кириенко. В беседе с корреспондентом издания он сообщил, что всего в России производится 8 граммов полония, и все производимое в России ежемесячно поставляется в США. Как заявил Кириенко, американские фирмы-потребители гарантируют использование этого радиоактивного вещества исключительно в мирных целях. Российская газета отмечает, что полоний-210 производится только в России, США и Канаде. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Связана ли болезнь Гайдара со смертью Литвиненко и убийством Политковской? О последствиях этих событий я говорил с лидером партии «Союз правых сил» Никитой Белых.
Это может иметь очень серьезные политические последствия, потому что попытка убийства такого крупного общественно-политического деятеля действительно международного масштаба, как Егор Тимурович, это привлечет внимание не только там российской, но и международной общественности. Вопрос в том, кому это выгодно. Выгодно это Кремлю или это выгодно как раз тем силам, которые заинтересованы в дискредитации Кремля? Вот основной вопрос, который на сегодняшний день остается без ответа.
Вы придерживаетесь версии, что убийство Анны Политковской, смерть Александра Литвиненко и отравление Егора Гайдара, все эти события связаны между собой?
Я допускаю наличие связи, но не стал бы сейчас об этом говорить очень твердо и уверенно.
Политковская, Литвиненко, Гайдар, по вашему мнению, этот список может быть продолжен?
Если эти события взаимосвязаны, то, конечно, надо ожидать продолжения. То есть, если это действительно действие направлено, то есть на дискредитацию действующей администрации Кремля, то надо ожидать, что последуют и очередные события точно такой же направленности.
Все эти события, как они могут повлиять на лично вашу политическую деятельность? Может ли измениться каким-то образом курс СПС, подтолкнуть вашу партию к каким-то новым действиям?
Мы уже приняли заявление президиума, где говорим о том, что мы приложим все усилия, готовы оказать соответствующую помощь и поддержку правоохранительным органам и тем структурам, которые будут вести расследование, для того, чтобы это расследование как можно быстрее вывело на заказчиков, на реальных заказчиков данного преступления. Что касается позиции партии, что касается идеологии, то это еще больше укрепляет нас в нашей идеологии, в нашем духе, потому что, когда речь идет о том, что на одного из отцов-основателей нашей партии совершено покушение, это означает, что и партия действительно представляет опасность для каких-то политических сил.
Никита Юрьевич, как вы считаете, в какой степени российские власти и лично Владимир Путин несут ответственность за происходящее в целом? Какие действия власть должна сейчас предпринять, а что должна делать общественность?
В тех условиях, в которых сейчас находится Россия, то есть вот в условиях построения там жесткой вертикали власти, власть несет ответственность за все, в том числе и за те преступления, которые совершаются над их гражданами, даже если они происходят за пределами Российской Федерации. Безусловно, власть обязана приложить все усилия для того, чтобы как можно быстрее были определены заказчики и исполнители этого преступления. Что касается возможности участия самих властей, то я бы вот не стал сейчас делать никаких выводов. Мне Егор Тимурович неоднократно говорил, что не надо кричать «волк, волк», когда, возможно, волка нет. Поэтому надо определить, есть волк в данном случае или его нет.
Говорил лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. В эти минуты в Москве проходит совещание лидеров «Другой России», оппозиционного объединения, куда входят такие политики, как Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Георгий Сатаров и Владимир Рыжков. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, добрый день. А обычно мероприятие «Другой России» пикетируют представители молодежных проправительственных организаций, а лидеры «Другой России» ждут провокации. А как начался сегодняшний форум?
Здравствуйте. В центре Москвы сегодня проходит второе заседание политического совещания «Другой России». Удивляет присутствующих здесь журналистов отсутствие прокремлевских молодежных движений нашей «Молодая гвардия». Предыдущее заседание прошло именно под аккомпанемент наших и молодогвардейцев. Тогда, 10 октября, они в количестве 100 человек скандировали «Другая Россия – резервация, другая Россия – продажная Россия». Сейчас на съезде уже присутствует лидер НДС Михаил Касьянов, лидер Гражданского фронта Гарри Каспаров, нацбол Эдуард Лимонов, а также Ирина Хакамада, Михаил Делягин, Виктор Анпилов. Главная тема встречи – предстоящий 16 декабря марш несогласных. У нас, граждан России, украли нашу страну, пришла пора власти сказать «хватит, ваша родина Куршавель, поэтому пошли вон». Только все вместе, плечом к плечу, мы сможем отстоять нашу страну. Такую позицию занимают собравшиеся на съезде. Сам марш должен пройти 16 декабря, оппозиция намерена пройти от памятника Маяковскому к Манежной площади. Само заседание проходит в закрытом для прессы режиме. Ну вот ждем результатов. После заседания будет пресс-конференция.
Максим, а известно ли, кто именно принимает участие в этом совещании?
Я повторюсь, лидер НДС Михаил Касьянов, лидер Гражданского фронта Гарри Каспаров, также Эдуард Лимонов. Здесь также представители молодежных оппозиционных движений. Я видел Сергея Удальцова из АКМ и некоторых других людей.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский из форума «Другой России», который проходит в эти минуты в Москве. Другая Россия – это не партия, она открыта для всех, кто выступает против Владимира Путина, независимо от политических пристрастий. Оппозиция готовится к массовой акции протеста, она назначена на 16 декабря. Придумано броское название «Марш несогласных». С чем именно не согласна другая Россия, в интервью «Радио Свобода» рассказал независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков.
«Марш несогласных» – это протестная акция, в центре которой будут нарушения прав человека в нашей стране, причем нарушения не только политических прав, связанных с разрушением Института свободных выборов или с Институтом многопартийности, или же новый закон о неправительственных организациях, который ставит под жесткий контроль государства деятельность граждан, но и нарушения социальных прав людей, связанных с непрозрачностью тарифов на ЖКХ, с точечной застройкой в городах, со сносом гаражей и ракушек и так далее. Мы надеемся, что в марше примут участие представители не только политической оппозиции, левой, правой, но и представители гражданских организаций, таких как Союзы автомобилистов, обманутых инвесторов. То есть в нашем представлении марш несогласных – это акция протеста, который будет носить не только чисто политический, но и социальный характер.
Владимир Александрович, вот по поводу участия в марше несогласных, складывается все-таки некое впечатление, что не все готовы поддержать эту акцию. В частности, лидер молодежного «Яблока» Иван Большаков на днях заявил следующее. Необходимость в демократической массовой протестной акции назрела давно, однако из-за неоднозначного отношения к другой России, которая является организатором акции и участия в ней национал-большевистской партии и трудовой России Ампилова, марш несогласных может не получить должной поддержки в демократических партиях и общественных организациях. Молодежное «Яблоко» рассматривает возможность участия в марше, но окончательное решение пока не принято. Не опасаетесь ли вы, что, собрав под одной крышей свою разношерстную команду, все ваши попытки провести какие-то масштабные акции обречены на провал?
Такая опасность действительно есть, потому что демократические движения как раз всегда отличаются большим плюрализмом мнений. Каждому кто-то нравится, каждому кто-то не нравится. Тем не менее, в самом форуме «Другая Россия» принимали участие представители «Яблока», в частности, представители питерской организации «Яблоко». Так что я надеюсь, что в той или иной форме и «Яблоко», и «Союз правых сил» все-таки примет участие в этом марше.
Обстановка, на фоне которой проходит ваш форум, она очень тревожна. Это убийство Политковской, гибель Литвиненко, загадочная болезнь Гайдара. Некоторые считают, что это звенья одной цепи. А что думают об этом в «Другой России»?
Я думаю, что в «Другой России» у каждого свое мнение, потому что «Другая Россия» не является политической организацией и не является политической коалицией. Это площадка для обсуждения проблем страны и площадка для координации протестных действий. Поэтому я не могу говорить за всю «Другую Россию». Если говорить о моем личном мнении, то да, на мой взгляд, политические риски возрастают. В определенной степени в стране нарастает хаос. Число политических убийств и покушений растет. Честно говоря, опасаюсь, как бы какие-то провокаторы что-то не устроили и 16 декабря. Потому что чем больше выходит ситуация из-под контроля Кремля, тем больше возникает угроз как для отдельных политических организаций, так и для отдельных политических лидеров, прежде всего из стана оппозиции.
Ну, вы об этом упомянули. Очевидно, что против «Другой России» развязана мощная информационная кампания. И вот выдержка из одной статьи, которую можно найти в интернете. «Убийство Политковской, смерть Литвиненко, загадочная болезнь Гайдара – это может быть выгодно «Другой России». Его лидеры Каспаров, Касьянов, Рыжков, Лимонов, Ампилов последние два месяца не раз предрекали скорую грядущую революцию и призывали перейти к уличным формам борьбы. Ну, здесь, если не напрямую, то косвенно лидеров «Другой России» обвиняют в организации чудовищных преступлений. Как вы относитесь к появлению подобных публикаций и кто может за этим стоять?
Ну, очевидно, что эти абсурдные домыслы распространяются прокремлевскими политологическими центрами, которым выгодно представить «Другую Россию» как опасных маргиналов, ставящих своей целью демонтаж государственной власти и разрушение самой России. Разумеется, это домыслы, ложь и клевета. Мы, напротив, ставим своей задачей укрепление российского государства на демократических принципах, борьба с коррупцией в условиях, когда коррумпированность государства зашкаливает все пределы, защиту прав человека, которые нарушаются сегодня и каждый день и повсеместно. Естественно, что это идет активная контрпропагандистская кампания против нас, но это ни в коей степени не способно поколебать твердость наших принципов и взглядов. Я думаю, что не случайно обсуждается акция «Движение наше», на следующий день, 17 декабря, причем называются какие-то фантастические цифры, 100 тысяч. То есть видно, что Кремль обеспокоен любой активностью, любой активной деятельностью оппозиции. И наверняка найдутся люди, которые постараются на этом нагреть руки и распилить хороший бюджет на акциях противодействия. Те публикации, о которых вы говорите, наверняка из этого же числа. Люди просто зарабатывают деньги, пусть и таким циничным способом.
Говорил независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напомню, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Время гостей». В ней принимает участие член Политсовета партии «Союз правых сил», вице-президент Российской Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга Борис Немцов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Магнитогорске сегодня хоронят 7 погибших при пожаре на металлургическом комбинате. На месте пожара продолжаются поисковые работы. Ищут тело 8 погибшего. Главный редактор российской версии журнала Forbes Максим Кашулинский подал заявление об уходе. Кашулинский принял это решение после того, как весь тираж декабрьского номера Forbes был уничтожен из-за претензий супруги московского мэра Елены Батуриной к статье о компании «Интека», которую она возглавляет. В Красноярском крае бывший мэр города Ачинска за злоупотребление должностными полномочиями приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Михаил Очкасов признан виновным в том, что незаконно передал часть муниципальных объектов в собственность коммерческой организации. Цены авиабилетов на зарубежные рейсы из России будут устанавливаться в евро, а не в долларах, как раньше. Решение принято Международной ассоциацией воздушного транспорта и носит рекомендательный характер. На новую систему переходят, в частности, Аэрофлот, авиакомпании «Сибирь» и «Россия». British Airways и Трансаэро оставляют рублевый тариф. Почта России с сегодняшнего дня повышает тарифы на пересылку внутренней корреспонденции почти на 15%. В пресс-центре Почты России отметили, что даже после подорожания цены остаются ниже себестоимости. На Камчатке обнаружено около 5 тонн крайне ядовитого химиката. Есть опасность заражения воздуха и воды. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Около 2/3 новых случаев заболевания СПИДом приходится на страны Африки, расположенные к югу от Сахары. Ухудшается ситуация в странах Центральной Азии и Восточной Европы. В Багдаде в результате 2 взрывов сегодня погибли по меньшей мере 6 иракцев. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела встречи с лидерами Израиля и палестинской автономии в попытке убедить их возобновить мирные переговоры. Власти США предупреждают о возможных интернет-атаках Аль-Каиды на американскую фондовую биржу и банки. Это были краткие новости.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Сегодня 1 декабря, первый день зимы. В Мордовии к этой дате было приурочено открытие необычного музея – музея валенок. Таким образом, жители села Хурусово решили увековечить свое мастерство. Почти 2 столетия местные жители валяют валенки, снабжая зимней обувью не только все Поволжье, но и многие другие регионы. Одним из первых посетителей нового музея стал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Мастерство изготовления валенок переходит в селе Урусово от поколения к поколению. Образовалось село, по данным краеведов, 500 лет назад. Занимались местные жители бортничеством и земледелием, а 2 века назад стали изготавливать зимнюю обувь. Снабжали валенками сначала всю округу, а с отменой крепостного права, забросив землепашество, стали расходиться на отхожий промысел не только по Поволжью, но по всей России. Урал, Сибирь, Дальний Восток, Архангельск, куда только не ступала нога у русовского мужика, рассказал глава сельской администрации Александр Аржаев.
Наши мужчины-вальщики завоевали вот эти области. Естественно, завоевали своими удивительными валенками.
900 человек живут в настоящее время в Урусове. Валенки валяют в каждой семье. Идея открыть необычный музей, музей валенка, обуви, ставший источником материального существования нескольких поколений урусовцев, принадлежит главе местной администрации Александру Аржаеву. Экспозиция получилась очень дорогой.
Здесь у нас около 90 пар валенок, и каждая пара валенка стоит где-то от 700-750 хорошие вышитые. Вот, то, естественно, можно посчитать, что это во сколько обошлось только вот, приобретение вот этих экспонатов.
Валенки разместились повсюду. Белые, черные, мужские, детские, сувенирные. Большинство из них вышиты мордовским узором. На что обратили внимание первые посетители сельского музея.
Это не просто валенок свалять, а он же оформлен еще. И он оформлен с орнаментом мордовским. То есть это мы видим, что это валенок, мордовский валенок. То есть вот этот элемент этнического воспроизводства тоже здесь вот имеет место.
Прямо в музее мастера показали гостям весь процесс валяния валенок. Провели своего рода и мастер-класс, ответили на вопросы, сколько времени уходит на изготовление одного валенка, из какой шерсти валенки теплее, сколько ее понадобится на пару. Оказывается, до сих пор вес материала измеряют в фунтах.
В фунте 400 грамм, вот примерно на детский, на 6 лет, там идет 1.5 фунта.
В открытии музея смогли принять участие не все жители села. Осенью этого года, как и в Старь, 10 артелей, в каждой по 3-4 мастера, уехали в дальние края, чтобы на местах в Башкортостане, в Татарстане, в Оренбургской, Самарской, Челябинской областях производить ходки, в буквальном смысле слова, товар. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Красное вино действительно может помочь от болезни сердца. И хотя британские ученые подчеркивают, что это не лекарство, умеренное употребление вина продлевает жизнь. Все это благодаря особому веществу, о котором чуть позже расскажет Ольга Орлова в новостях науки.
Британские ученые обнаружили, что мозг человека по-разному реагирует на совершенно новые и наполовину новые ситуации. Во втором случае возникает реакция, связанная с несоответствием результата ожиданиям, эффект обманутого ожидания. При этом возбуждается особый отдел мозга – гиппокамп, который, вероятно, может генерировать предсказания о том, как будут разворачиваться события, и делать выводы, если эти ожидания не оправдываются. Австралийские исследователи установили, что курение во время беременности резко повышает вероятность того, что ребенок сам станет курильщиком. Этот вывод основан на наблюдении за 3000 будущих мам и их детьми на протяжении 25 лет. Оказалось, что у курящего потомства треть матерей во время беременности курили. Дети курящих женщин в 3 раза чаще становились постоянными курильщиками еще до 14 лет и в 2 раза чаще начинали курить, уже будучи взрослыми. Если же матери во время беременности прощались с сигаретами, результаты были сопоставимы с некурящими женщинами. Авторы заключают, что их исследование является весомым доказательством того, что беременным женщинам нужно воздерживаться от курения. Процианидины являются основным активным компонентом красного вина, предупреждающим развитие ишемической болезни сердца. К такому выводу пришли британские ученые. О пользе умеренного потребления красного вина было известно и ранее, но то, что именно процианидины являются основными действующими веществами, влияющими на тонус и диаметр кровеносных сосудов, удалось выяснить только сейчас. Больше всего процианидинов содержится в винах Сардинии и юго-западных областей Франции, где методы производства гарантируют извлечение веществ из винограда. Эти регионы известны также большим числом долгожителей. Специалисты из Техасского университета показали, что древесина, из которой итальянские мастера Страдивари и Гварнери делали скрипки, подвергалась химическому воздействию. При помощи методов ядерного магнитного резонанса и инфракрасной спектроскопии они определили, что древесина перед использованием вымачивалась в морской воде и упрочнялась измельченными порошками минералов. Кроме того, при изготовлении инструментов могли быть использованы химические методы защиты от вредителей древесины, древоточцев и грибов. Теперь ученые надеются расшифровать точный состав веществ, использовавшихся при обработке скрипок, чтобы суметь воспроизвести инструменты с подобным звучанием.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Каждый день в программе «Свобода в полдень» мы знакомим вас с жизнью российских регионов. Сегодня новости Омска. Обзор публикаций местных газет подготовила корреспондент «Свободы» Татьяна Кондратовская.
2 недели назад в Омске выпал снег. С тех пор омичи ежедневно подолгу стоят на остановках, штурмуют автобусы и маршрутки и все равно опаздывают. Получасовая поездка на работу превратилась в рискованное путешествие продолжительностью час, а то и больше. Московский комсомолец в Омске в статье «Просто наступила зима» рассказывает, как природные катаклизмы повлияли на работу транспорта. Вообще-то снегопад, даже обильный, вряд ли можно считать катаклизмом. Просто снег пошел в пятницу, и 3 дня городские начальники не вспоминали про расчистку дорог. Только в понедельник обнаружилось, что дороги засыпаны, транспорт застревает, а люди мерзнут на остановках. Выглянув в окно и обнаружив там сугробы, мэр объявил чрезвычайную ситуацию. Как отмечает МК, чрезвычайная ситуация хороша тем, что можно заставить частные предприятия бесплатно вывозить снег или совершать другие подвиги из-за чиновничьего разгильдейства. Корреспонденты газеты неделю наблюдали за работой транспорта и сделали вывод. Жителей Омска лишили возможности нормально добраться в любой район города. Час пик теперь длится весь день. Пассажиры возмущаются некомпетентностью и безнаказанностью чиновников. Как резюмирует МК, сейчас с руководящими кадрами так просто не расстаются, а правящая партия со своими лучшими членами тем более. Популярный «Ваш Ореол» тоже пытается разобраться с проблемами переполненных остановок. По версии чиновников, причиной сбоев в работе транспорта стали нерасчищенные улицы и аварии, создавшие пробки. Еще одна причина – малое количество маршруток. Получается, виноваты сами руководители города, развязавшие войну на уничтожение частного извоза. Они своей вины не признают, маршрутки не реабилитируют, только заставляют сотрудников департамента транспорта дежурить на остановках, чтобы глубже понять суть проблем. Но, как скептически прогнозирует «Ваш Ореол», вряд ли они смогут полностью проникнуться ситуацией, потому как будут наблюдать за пассажиропотоком не стоя на морозе, а сидя в теплых служебных машинах. Всегда сдержанный областной омский вестник назвал отношение городских чиновников к жителям прямым издевательством над людьми. Такую реакцию журналиста Игоря Спиридонова вызвало заявление начальника дорожного хозяйства Сергея Ковалева. Тот считает, что ему не за что извиняться перед омичами. По мнению ответственного работника, горожане вообще должны радоваться тому, что могут покататься на лыжах. Автор напоминает, что причиной нынешних транспортных проблем стало решение мэра Виктора Шрейдера о вытеснении с улиц частных перевозчиков. Однако, когда забыли расчистить разворотные площадки и муниципальный транспорт встал, именно запрещенные маршрутки возили замерзших горожан. Может быть, таким ответственным лицам действительно лучше кататься на лыжах, а не рулить порученным делом, получая за это немалые зарплаты, интересуется омский вестник. Похоже, омские журналисты в который раз нашли главные проблемы – чиновники и дороги. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
На этой неделе в ходе Рижского саммита НАТО была затронута проблема вступления Грузии в Североатлантический союз. Эта тема не стала предметом официальных дискуссий, но получила свое отражение в ряде заявлений участников саммита. Согласно этим документам, у Грузии хорошие шансы на вступление в НАТО. По мнению официального Тбилиси, страна может стать членом Североатлантического союза уже в 2008 году. Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
На саммите в Риге тема Грузии звучала неоднократно. В заявлениях влиятельных участников саммита просматривалась благоприятная перспектива для этой страны. Из Риги передает наш корреспондент Михаил Бомбин.
Двери НАТО впредь будут открыты для всех желающих. Об этом в своем выступлении заявил президент Соединенных Штатов Джордж Буш. Тоже сказал на итоговой пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер. Та же мысль содержится и в итоговом документе саммита Рижской декларации. И хотя никаких приглашений по вступлению в альянс на Рижском саммите не прозвучало, по словам президента Вайры Вики Фрейберги, Латвия готова взять на себя роль адвоката по решению вопроса о вступлении Грузии в НАТО. Слова подтвердились делом. Активисты, образованные по инициативе МИДа Латвии, молодежной трансатлантической организации, провели во время саммита пикет в исторической части города. И хотя большинство участников акции о Кавказских республиках знают лишь понаслышке, уверенность в том, что Грузия должна стать членом альянса, не вызывает у них никаких сомнений.
И мы таким способом поддерживаем Грузию,
сообщила участница пикета Ева Брувера. Тем временем, по мнению известного российского политолога Сергея Караганова, присоединение Грузии, а особенно Украины, к НАТО может осложнить отношения между Россией и европейскими государствами.
Официальный Тбилиси не раз подчеркивал, что идею вступления в НАТО поддерживает подавляющее большинство грузинского общества. Грузинскому руководству не следует поднимать излишний ажиотаж вокруг возможных сроков вступления страны в Североатлантический союз. Так считает руководитель неправительственной организации «Грузия в НАТО» Шалва Пичхадзе.
Ну, во-первых, ожидания здесь у нас были гораздо выше. Честно говоря, эти ожидания были созданы нашей властью. Президент Грузии не обещал населению, что в 2008 году Грузия станет членом НАТО, а представитель парламента заявил, что среди тех стран, которых примут в НАТО, первой будет Грузия. Однако люди следующие понимали, что этого, наверное, так не будет. Ясно, что Грузии предстоит пройти сложный и длинный путь НАТО, и об этом заявил генеральный секретарь НАТО накануне начала саммита. Хотя я думаю, что Грузия могла бы продвинуться дальше по пути интеграции в НАТО, если бы она более эффективно и решительно осуществляла бы реформы, особенно в сфере демократических преобразований. Грузия завершает выполнение индивидуального плана по партнерству. И сейчас Грузия находится в режиме интенсивного диалога с НАТО. Интенсивный диалог должен помочь нам успешно завершить так называемый IPAP, план по индивидуальному партнерству.
Так считает руководитель неправительственной организации «Грузия в НАТО» Шалва Пичхадзе. Государственный министр по вопросам евроинтеграции Георгий Барамидзе по поводу срока вступления Грузии в НАТО высказался более сдержанно, чем высшее руководство страны. По мнению Барамидзе, Грузия имеет серьезные шансы для приглашения к 2008 году в НАТО в качестве кандидата в члены этой организации. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Магнитогорске день траура. Сегодня там хоронят погибших при пожаре на металлургическом комбинате. Ирландская полиция начала расследование обстоятельств внезапного заболевания Егора Гайдара. Официальный диагноз пока не поставлен, но врачи склоняются к версии отравления неизвестным веществом. Главный редактор российской версии журнала Forbes Максим Кашулинский подал заявление об уходе. Кашулинский принял это решение после того, как весь тираж декабрьского номера Forbes был уничтожен из-за претензий супруги московского мэра Елены Батуриной к статье о компании Intec, которую она возглавляет. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Курс доллара, евро, инновации, инвестиции – все это в экономической панораме.
Уровень инфляции в России в ближайшие годы вряд ли удастся снизить до 3-4%. Как заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов, сделать это довольно сложно, в особенности на фоне высоких цен на нефть, поскольку задача укрепления рубля и задача снижения инфляции, по большому счету, противоположны друг другу. В свою очередь, другой представитель министерства Андрей Клепач сообщил, что прогноз инфляции в России на 2008-2009 годы будет повышен как минимум на 2-3%. Сейчас он составляет от 4,5-6% на 2008 год и от 4-5,5% на 2009. Перечень иностранных валют, в которые инвестируются средства Государственного стабилизационного фонда России, может быть расширен через 1-3 года, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Сейчас по 45% этих резервов вложены в доллары США и евро, а 10% в британские фунты стерлингов. По данным на 1 ноября, объем стабилизационного фонда России составлял примерно 2 триллиона рублей, или в пересчете 76,5 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря снижается примерно на 24% по сравнению с действовавшей ставкой до $180.70 за тонну. Величина экспортной пошлины на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В сентябре-октябре, по данным Министерства финансов, цена российской нефти Urals составила в среднем $57 за баррель или примерно $416 за тонну. Первая в России авиакомпания «Дискаунтер» Sky Express планирует начать полеты из аэропорта Внуково в декабре 2006 года. Как сообщили ее представители, компания намерена выполнять рейсы только в России, в частности в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Калининград. Sky Express, основанная в марте 2006 года, принадлежит частным акционерам, крупнейший из которых «Альфа-Групп» и совладелец красноярских авиалиний Борис Абрамович. Стоимость авиабилетов на международные рейсы из России с 1 декабря, согласно резолюции Международной ассоциации воздушного транспорта, должна устанавливаться в евро. При этом расчетный курс при покупке билета будет равен курсу евро Центрального банка России, округленному до 50 копеек в большую сторону. В связи с этим стоимость авиабилетов на международные рейсы может вырасти примерно на 6%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 31 копейка, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 69 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Десять минут до конца часа новости спорта, и рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день, вам слово.
Добрый день, Арслан. Итак, в Москве начинается финал теннисного кубка Дэвиса. Владимир Крамник продолжает борьбу с компьютерным шахматистом, а в Калгари стартует Кубок мира по бобслею. Поговорим об этом после выпуска новостей спорта. В Москве прошла жеребьевка финального матча Кубка Дэвиса по теннису, в котором сыграют сборные России и Аргентины. Сегодня в одиночных встречах Николай Давыденко сыграет с Хуаном Игнасио Челой, а Марат Сафин с Давидом Налбандяном. В субботу в парной игре Михаил Южный и Дмитрий Турсунов проведут матч против Налбандяна и Агустина Кальери. А в воскресенье Давыденко сразится с Налбандяном, Сафин с Кальери. Впрочем, конечно, возможны и перестановки в составах команд. Матч пройдет в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Первый этап Кубка мира по биатлону продолжается в шведском Эстерсунде. В четверг мужчины состязались в гонке на 20 километров с раздельным стартом. Победу одержал норвежец Оле Эйнер Бьерндален. Вторым и третьим стали немецкие биатлонисты Андреас Бирнбахер и Михаил Грайс. А в Бивер-Крик, штат Колорадо, завершился этап Кубка мира. Горнолыжную комбинацию провели мужчины. По итогам двух попыток победу праздновал норвежец Аксель Лунд Суиндаль. Вторым стал Марк Бертат из Швейцарии, третьим австриец Райнер Шонфельдер. Футбол Кубок УЕФА. Вчера прошли матчи группового этапа. Самым драматичным был поединок между французской командой Нанси и голландским Фейенордом. Нанси лидировал со счетом 3-0. На 80-й минуте из-за беспорядков на трибунах матч был прерван, но затем через полчаса все же доигран. Результат остался неизменным. Нанси выиграл 3-0. В этой же группе Е Висла победила швейцарский Базель 3-1. В группе F Австрия проиграла Спарте из Чехии 0-1. Аякс, голландский клуб, проиграл испанскому «Испаньолу» 0-2. В группе «Ж» оба матча завершились в ничью со счетом 0-0. Панатинайкос «Рапид», Млада Болеслав «Пари Сен-Жермен». И, наконец, в группе «H» «Сельта» испанская команда выиграла у турецкого «Фенербахче», «Айнтрахт» и «Ньюкасл» сыграли в ничью 0-0. По итогам этих матчей еще пять клубов обеспечили себе места в следующем розыгрыше Кубка УЕФА. Это «Нанси», «Блэкберн», «Панатинайкос», «Зульте Варегем» и «Испаньол». В четверг в матче шестого тура группового этапа баскетбольной Евролиги московская «Динамо» на выезде проиграла греческому «Олимпиакосу» 73-86. Россиянин Андрей Кириленко набрал сегодня 12 очков, однако его «Юта» уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» 102-132 в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме того, сегодня «Майами» проиграл «Детройту» 85-87. Матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проходили сегодня. Вячеслав Козлов сделал 3 результативных паса и помог своему клубу «Атланта» разгромить «Торонто» 5-0. Одну шайбу забросил Александр Семин в составе Вашингтона. Его клуб победил «Даллас» 4-3. Еще одну шайбу забросил Олег Сапрыкин и помог своему «Фениксу» выиграть у Лос-Анджелеса со счетом 7-4. Сегодня в Бонне пройдет четвертая партия шахматного матча между россиянином Владимиром Крамником и компьютерной программой Deep Fritz. Наш корреспондент в Бонне Александр Хавронин побеседовал с 14-м чемпионом мира после окончания третьей партии. Напомню, после нее счет стал 2-1 в пользу компьютера.
14-й чемпион мира так прокомментировал третью партию матча.
Ну, я не очень удачно как-то подготовился, что-то не получилось с дебютом, и, к сожалению, у меня уже не было выбора. Я думаю, что я неплохо сегодня играл, но я сразу получил несколько лучшую позицию, как бы обязан был очень аккуратно защищаться всю партию. Неудачно сложился дебют сегодня. Но я, с другой стороны, доволен своей игрой, доволен, что удалось защитить такую неприятную довольно позицию. Я доволен, мне кажется, я точно играл сегодня. Но, конечно, с дебюта хотелось бы, особенно белым, получать более перспективные позиции. Ну, немножко тревожно было, конечно. Компьютер сильно играл и напирал. И, в общем, конечно, немножко было неприятно. К сожалению, позиция не упрощалась ни в один момент. И компьютер как-то поддерживал напряжение. Даже Эншпиль после размена ферзей, он такой, ну, объективно ничейный, но все-таки требуется аккуратность. При случае можно проиграть вполне. Неприятно то, что этот эншпиль был очень открытый, то есть очень много от счета зависит в этом эншпиле, а компьютер как раз очень силен в счете. То есть, конечно, немножко тревожно было, да.
А вот что Владимир Крамник говорит о ходе поединка в целом.
Пока, я думаю, что идет равная игра, в общем-то. Ну, счет не совсем отражает действительность. Ну, из-за этого, в общем, странного зевка, который я совершил в предыдущей партии. В общем, я думаю, по-нормальному должен был быть равный счет. Но так идет равная игра. Я доволен тем, что мне удается пока на равных бороться с компьютером. А что касается будущего, ну посмотрим. Конечно, тяжело играть с компьютером. Я просто чувствую, что насколько сильнее этот компьютер того, с которым я играл в Бахрейне. И, конечно, каждая партия тяжело дается. То есть выиграть будет крайне тяжело. Я буду стараться, но это будет очень непросто. В принципе, у такого компьютера, даже не говоря о выигрыше матча, просто выиграть одну единственную партию очень тяжело, потому что на самом деле здорово играет, очень глубоко считает. Практически, как вы видите, по первым трем партиям практически не допускает никаких стратегических ошибок. И даже если попадает в несколько худшую ситуацию в какой-то момент, то все равно он за счет счета он хорошо защищается. И, конечно, выиграть будет непросто, но пока надежда еще есть, я буду стараться. В общем, пока по игре, игрой я доволен. В общем, счетом нет, конечно.
14-й чемпион мира считает, что противник имел возможность дольше готовиться к этому матчу.
Ну, конечно, у Фрица было полгода на подготовку. В общем-то, у меня 2 недели, немножко разные вещи. То есть, конечно, Фриц, в принципе, хорошо готов, что показала и сегодняшняя партия. Объективно, за 2 недели трудно подготовить какой-то очень широкий спектр дебютов и быть во всеоружии, во всех разветвлениях любого дебюта. А компьютер может сыграть любой дебют. Поэтому, насколько я успел, я подготовился. Но где-то, конечно, как сегодня, чувствуется просто нехватка времени на подготовку. То есть, конечно, у меня было бы немножко, хотя бы пару недель больше на подготовку, наверное, я бы не получил такую поездку, как сегодня получил. Ну, что делать? Ну, такая ситуация, в общем, что тут жаловаться.
По мнению шахматных обозревателей, исход поединка во многом будет зависеть от пятой партии, когда Владимир Крамник в последний раз в этом матче сыграет белым цветом.
Подвигу. С 14-м чемпионом мира по шахматам Владимиром Крамником побеседовал наш корреспондент в Бонне Александр Хавронин. Сегодня в Калгари стартует первый этап Кубка мира по бобслею. Новый сезон, пишет Спорт-Экспресс, обещает несколько интригующих моментов. Интрига первая. Призовут ли русские немца? Олимпийский чемпион Кристоф Ланген из Германии, легенда мирового бобслея, дал предварительное согласие поработать с российской сборной в качестве механика-конструктора. Если он подтвердит свою заинтересованность в сотрудничестве, его назначение на ответственный пост в сборной России станет самой настоящей сенсацией, полагает Спорт-Экспресс. Сейчас Ланген работает комментатором на одном из самых крупных германских телеканалов. Прежде всего, считает газета, он перенесет в команду свой колоссальный опыт, причем не только соревновательный, но и технический. А ведь спортсмен, пилот не ограничивается управлением бобом на трассе, он несет полную ответственность за техническое состояние машины. И тут с великим немцем мало кто может сравниться. Кроме того, Ланген фигура в бобслее суперавторитетная, что может принести огромную пользу. Под Лангена деньги даст кто угодно и сколько угодно, в том числе и в России. Плюс, благодаря приходу Кристофа, сборная получит превосходные publicity, которого пока явно не хватает. Ланген интересен всем, и, следовательно, команда России, заполучив его, тоже будет вызывать интерес не только у иностранных специалистов, но и потенциальных спонсоров. Интрига вторая – поедут ли коньки, новые правила. Интрига третья – даст ли Попов бой Зубкову, конкуренция внутри сборной России. Читайте сегодняшний Спорт-Экспресс. Ну а главное событие дня, конечно, финальный матч Кубка Дэвиса в Москве и этап Гран-при по фигурному катанию в Японии. Напомню также, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии. Наш адрес www.svobodanews.ru. Всего доброго, Арслан, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель Радио Свобода. Наш выпуск подошел к концу, но прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут в эфир выйдет программа «Личное дело». Падчерице тяжко жилось со злой мачехой. Это привычный образ из сказки. Легко ли живется мачехе не в сказке, а в самых что ни на есть современных буднях? В гостях у Татьяны Ткачук, психолог, мачеха троих детей Лариса Руднева. Слушайте сегодня в 13 часов 7 минут. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали Дмитрий Налитов, Виктор Нехизин и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
3 Боинга 767 объявлены британскими властями частью расследования смерти Александра Литвиненко.
Депутаты и министры от блока Ассадра приостановили участие в парламенте и правительстве.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из электриков сообщил о подозрительном устройстве на одной из опор линии электропередач.
Принятие Сербии в программу «Партнерство во имя мира» – хорошая новость для нашего народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.